Александр Зотов. Нулевой мир. Книга четвертая. Мера зверь. Глава первая. Суд. Я открыл глаза. По разрушенному залу ходили несколько рыцарей, звери. Некоторые были магами, одетые в длинные синие рясы. Везде лежали трупы. Они еще не исчезли, и над ними склонялись, проводили какие-то пасы руками. Над телом обезглавленного демона склонился очень высокий и плечистый маг. На нем тоже была синяя мантия, но на голове красовалась еще и сильверитовая диадема. Человек-маг. Я с некоторой долей удивления понял это. «Выжил?» Прозвучал вопрос у меня над духом. Я вскинулся. Приор Зигфрид сидел на подножии перед троном в одном шаге от меня. Часть доспехов была снята, его грудь перебинтована, и рука притянута бинтом к телу. Меч лежал совсем рядом, рукоять возле здоровой левой руки. Зигфрид был осторожен. Хотя я и так был уверен, что он и с одной левой рукой на голову выше зверя. А уж про первушника-то я молчу.
«Что молчишь, зверь? Ты имеешь право говорить», — усмехнулся приор.
«Зверь?» Я резко сел и глянул на свои руки. Большие ладони, жилистые предплечья. Та бедная рубаха, что была до этого надета на мне, совсем доконалась. Висела отдельными нитками на раздувшихся мышцах груди. Конечно, я был меньше Зигфрида по размерам, но все же в сравнении с тем первушником я был уже недохляком. Из меня вырвался сдавленный смешок.
«И ведь даже не скажешь, что зверье пустое», — продолжал приор. «У тебя проглядывается четкий личный путь, вторая ступень».
«Вторая?» Я снова удивленно обернулся на приора. Его недобрый взгляд заставил меня успокоиться. «Сейчас не время удивляться, надо решать проблемы». Я спросил. «Что будешь делать, приор?»
«Ну, когда ты был нулем, то убивал зверей. Потом случилось невиданное, ты стал первушником и опять убивал зверей».
«Мне приходилось, иначе бы меня убили».
«Кого в Инфериоре волнует такая мелочь, как жизнь нуля?» — скривился Зигфрид. «Да, первушник чуть ценнее, но только чуть».
Я осторожно подобрал ноги, и пальцы Зигфрида оказались возле рукояти.
«Не двигайся, зверь. Я не доверяю тебе».
«Я тоже не доверяю тебе, приор», — ответил я.
«Дерзкий зверь».
Голубые глаза прищурились. А я расхохотался, завалившись обратно на пол. «Да сколько можно уже? Сила, к которой я так стремлюсь, не приходила одна. Враги вокруг все равно сильнее и сильнее. Я был дерзким нулем, потом дерзкой первотой, сейчас дерзкий зверь. Когда-нибудь я буду на равных хоть с кем-нибудь говорить».
«Я видел в тебе демона, зверь», — сказал приор. «По всем законам Инфериора я по-любому должен тебя казнить».
Покрутив головой, я подметил, что к нам старательно не подходят. Маги ходили с пергаментами и, запрокинув голову, перечеркивали все рисунки. Тела поверженных собирали, сыпали на них каким-то порошком, голову и тело демона поместили в деревянный ящик, тоже засыпали. Зигфрид проводил мой взгляд.
«Доказательства надо сохранять», — вздохнул приор. «Все здесь — доказательства. И даже ты».
«Я тоже должен тебя казнить», — неожиданно ответил я. Ладонь приора так и опустилась на рукоять меча, пальцы сжались так, что побелели костяшки. Я лишь скосил взгляд в сторону. Совсем недалеко лежал зверь с копьем. Тело этого стражника еще не успели убрать. Но я предпочел не двигаться.
«Настолько дерзкий зверь, что не знаешь границ».
«Твой отец». Я кивнул на ящик с телом демона. «Кого-то там предал, и тот просит твою голову в обмен на услугу». Зигфрид долго сверлил меня взглядом, о чем-то размышляя. Видимо, думал, надо ли рубить меня сразу. Затем он потер шею.
Голову, говоришь? За деяния предков надо платить. Так мне сказали. Приор взглянул на ящик с телом, потом на лежащего неподалеку Мейнарда и вздохнул. Мне еще долго расплачиваться за дела отца. Я, наконец, встал. Зигфрид, не отпуская меча, тоже поднялся. «Ну и что будем делать?» — спросил я. «Ты уже давно мог меня убить». «Я буду тебя судить», — спокойно ответил тот. «Все должно быть по законам неба, тем более ты спас мне жизнь». Я с усмешкой ответил. Странный способ выражать свою благодарность. «Зверь, следи за языком. Небо не просто так определяет каждому его меру». Чуть поодаль от нас стояло несколько стражников зверей. Около десятка, не меньше. Я только сейчас догадался, что они стояли здесь ради меня. Это было мое сопровождение. Зигфрид кивнул им, и меня взяли в круг.
В замок его, к судилищу.
Что такое суд человека? Мы находились на крыше одной из башен огромного замка. Здесь вполне мог уместиться двор крепости Альфы из Вольфграда. И это только одна из башен. С запоздалым удивлением я понял, что в центре тоже стоит обычный камень с небольшой выемкой посередине. Все как и в прошлом моем обряде с участием неба. Вокруг на штандартах развивались длинные синие флаги. Они полоскались под сильным ветром, но ограждение башни было построено таким образом, что до нас долетали только отдельные порывы. С нами было немного народа. Звери-стражники ушли, и рядом остались только четыре рыцаря, держащих наготове мечи, да тот маг в сильверитовой диадеме. Ну и, конечно, сам приор.
«Мой господин», — промолвил маг, — «позвольте мне покарать преступника».
Зигфрид обернулся и недовольно поморщился.
«Сейчас такие времена, Улрич, что я не могу никому доверять».
Он покачал головой.
«Слишком много вокруг меня предателей».
Рыцари удивленно переглянулись, и трое сделали шаг ближе к магу. Тот обеспокоенно обернулся, потом быстро пролепетал.
«Я никогда бы не посмел, великий мастер!»
Улрич склонил голову.
«Надеюсь, Улрич, надеюсь».
Приор кивнул, потом махнул мне.
«Пошли, зверь».
Я с сомнением обернулся на рыцарей и мага, а потом двинулся вслед за Зигфридом к камню. Вот чего я меньше всего боялся, так это суда неба, потому что виноватым себя не чувствовал. Да и поговорить с этим небом мне самому хотелось, давно пора уже выяснить отношения.
«Руки на камень», — скомандовал приор и сам положил ладонь.
Я прижал ладони к грубоватой поверхности. Из пальцев Зигфрида выскочил огонек духа и упокоился в центральной выемке, подрагивая, будто пламя свечи. Не было произнесено никаких слов или заклинаний, ничего. Просто вдруг хлопающая на ветру ткань замерла, и время остановилось. Удивительно, но в этом временном кармане Зигфрид был вместе со мной. Он тоже удивленно посмотрел на меня.
«Ты меня слышишь, зверь?»
«Да». Приор, покачав головой, сказал.
«Не имеет значения. Суду неба быть».
И он, подняв голову, задвигал губами, что-то шепча. Я стоял некоторое время, пытаясь прислушаться, что же он там бормотал. Но тут мощный голос прорезал окружающее пространство.
«Отпусти его!»
Удивленный взгляд Зигфрида воткнулся в меня.
«Что?» «Вы равны. Он тоже может вынести тебе приговор».
Я усмехнулся, глядя на реакцию Зигфрида. Бедный приор. Сегодня его привычный мир порушился несколько раз. Надеюсь, он выдержит такие тяжелые удары судьбы.
«Приговор? Мне?» «Человек, ты думаешь, что безгрешен?»
Зигфрид скинул голову и воскликнул.
«Но небо, как же так? Я не понимаю».
Я тоже посмотрел наверх. «Небо? Почему Зигфрид думает, что говорит именно с небом? В прошлый раз у меня создалось четкое впечатление, что там сверху за микрофон может сесть кто угодно. И мой дар судьи от ангела спокойно перевесит любое его решение.
«Сильная воля имеет право судить, как и ты!»
Зигфрид опустил взгляд. Зигфрид смотрел на меня со смесью опаски и уважения. Судя по всему, он не ожидал, что судилище может оказаться ловушкой для него самого.
«Человек, у тебя много дел в своем приорате. Сегодня ты осознал, насколько глубоко проникла бездна».
«Да, осознал.
Этот зверь — твой единственный союзник».
Я с сомнением посмотрел наверх. «Что за мода пошла? Все меня в союзники хотят».
«Марк, на чьей ты стороне?»
Обращались уже ко мне. Простой вопрос застал меня врасплох.
«Я всего лишь хочу спасти близких».
Осторожно подбирая слова, ответил я.
«Ты поклонился бездне?»
«Нет».
«Ты служишь небу?»
Я замолчал, наткнувшись на пристальный взгляд приора. Для него был очень важен мой ответ. Пауза затягивалась. Всего пару часов назад, в самый решающий момент, рядом не оказались ни Абсолют, ни Небо. Только демон в моей голове, жертвуя собой, взялся мне помочь. А кстати, где Белиар? Его что-то не слышно совсем. Я понял, что немного волнуюсь. Надеюсь, с Бельчонком все в порядке. «Нет», — громко ответил я, — «я никому не служу».
«Еретик», —
прошипел Зигфрид. Было видно, что ему хочется оторвать руку от камня, да просто свернуть мне шею, но поднимет ладонь, и суд свершится. А сегодня на судилище было два преступника и два судьи.
«Тебе нужно сделать выбор», — спокойно ответило небо.
«Надо будет, сделаю», — пожав плечами, сказал я. «Не вам решать. Ни приору и ни тебе, незнакомый голос сверху». Возможно, еще вчера я бы ответил: «Конечно, я служу только небу». Но до этого я служил клану Лунный Свет, пытаясь отстоять их слово перед тем же самым небом, при том, что оправдываться надо было перед зверями, которые творили свои темные дела, прикрываясь законами неба. Что тут говорить? Я прекрасно видел, что творится в Инфериоре от имени неба. Если бы я мог действительно выбрать, кому вынести приговор на этом судилище, я бы ткнул пальцем вверх и назвал достойного кандидата. По иронии судьбы, сегодня именно демон, верный последователь бездны, спас мне жизнь. Хотя Белиар та еще змея, и я чуял его хитрую сущность, но он не стал лгать, искушая меня воскрешением рычка. Демон говорил со мной на равных, облизывался, конечно, куда без этого. Пауза затягивалась. Молчали все. Мне показалось, или небо тоже чует свою вину?
«Поклонись небу, еретик!»
Наконец процедил сквозь зубы Зигфрид. «Ха-ха, сейчас!» Усмехнувшись, ответил я. «Подними руку и попробуй склонить». На лице приора заиграли желваки. Его рука на камне сжалась в кулак. Он действительно затрясся, сражаясь с самим собой. Но отрывать руку нельзя, суд идет.
«Зигфрид!»
— наконец произнесло небо. Приор поднял взгляд, полный надежды. Я чуть не рассмеялся. У рыцаря на лице были написаны все его мысли. Один приказ, великое небо, и этот еретик умрет прямо здесь.
«Обращайся с ним, как с равным».
«Что?»
Привычный мир Зигфрида не просто рухнул, а сделал сальто мортале. Тут на меня обрушились видения. Руины города, библиотеки, колизеи, капитолии. Все разрушено. Небо, почерневшее от копоти и дыма, длинные ряды укреплений на улицах среди обломков и разрушений. Звери и люди сражаются против зверей и людей. Где-то сверху в тучах видны проблески, будто от молний. Небесное воинство сражается с демонами. Руины города тянутся до горизонта. Большой, поистине огромный город. Война. Это война на востоке», —
вдруг сказал Зигфрид, когда его силуэт прояснился передо мной.
«Великий престол Ордена».
«Престол?»
«Столица столиц», — вздохнул Приор. «Половина города уже разрушена, но прецептор держится».
Сказав это, он замолчал. Приор вспомнил, что сказал демон про прецептора. Тот давно уже поклонился бездне.
«Мне нужно освободить друга», — сказал я, вспомнив про Хали. «Тот, кто просил твою голову, обещал помочь. Но я думаю, голова твоего отца тоже подойдет».
Приор заскрипел зубами. Больше всего ему хотелось просто прибить меня, дерзкого зверя. Тут на нас пролился свет, и небо сказало:
«Слушайте, зверь и человек».
Зигфрид склонил голову.
«Я внимаю, небо».
Я промолчал, поджав губы. Еще не привык я к таким пафосным моментам.
«Зверь, отнесешь голову демону Эзекаилу, и тот убьет тебя. Ты слишком слаб, чтобы говорить с ним на равных, но достаточно силен, чтобы Эзекаил захотел твой дух».
Я вспомнил, как полудемон-полуангел с перевала говорил, что поднимает потихоньку меру, как может. Ну да, первушник для него был бы не столь желанной добычей, как зверь.
«Я отправлю войско на перевал», — отчеканил Зигфрид, — «и предатель перестанет быть».
«Человек, скольким воинам из твоего войска ты доверяешь?»
«Многим»,
— твердо ответил Приор.
«А скольким воинам ты доверял вчера?»
Тут неколебимость Зигфрида пошатнулась, и он промолчал. Я так понял, когда Зигфрид ворвался в зал с демонами, он был уверен во всех своих рыцарях, а оказалось, половина была на стороне врага.
«Так что делать-то?»
— растерянно спросил Зигфрид.
«Зверь, на востоке ты обретешь силу и найдешь ответы на свои вопросы. Человек, тебе стоит заключить сделку со зверем на равных».
«Неслыханно!»
— изумился Зигфрид, потом со вздохом сказал:
«Небо, склоняюсь перед твоей волей».
«Зигфрид, тебе больше некому доверять. Марк, выбор за тобой. Таково решение неба».
Свет сверху исчез, и синие знамена на флагштоках затрепетали, заполоскались по ветру.
«Дерьмо нулячье!»
— выругался Зигфрид и с досады хлопнул по камню.
«Да!»
— я тоже шлепнул ладонью. «И не говори. Меня тоже взяла злость. Никому не служу, но все равно получалось, кому-то обязан».
«Не забывайся, зверь!» — прорычал Приор.
Я поднялся, бросив: «А что ты сделаешь?» и пошел к выходу. Рыцарь из дружины Приора вырос на моей дороге, потянул меч из ножен.
«Не трогать зверя!» —
рявкнул Зигфрид, и рыцарь с ошарашенным стуком вогнал меч обратно. Я усмехнулся. Люди стояли удивленные, переглядывались. Взгляд мага Улрича бегал между мной и Приором.
«Великий Приор, как это понимать?»
Зигфрид, скачив от камня, догнал меня, его тяжелая рука опустилась мне на плечо.
«Постой, зверь!»
Я обернулся. Так-то я понимал, что мне все равно нужна помощь. Но когда я получил свободу от самого неба, терпеть чванство высшей меры я уже не мог.
«Зверь, прими мои извинения»,
— сухо произнес Зигфрид. Раздался нестройный вздох среди людей, а Улрич вдруг вытянул палец в мою сторону.
«Не может быть! Зверь равный человеку, как и было предсказано великой бездной».
Его глаза безумно забегали, вокруг его посоха заструилась магия. С тихим шелестом меч Зигфрида покинул ножны и яркой дугой пролетел через шею мага. Голова Улрича покатилась по полу. На лице так и застыло удивленно безумное выражение. Зигфрид уничтожающим взглядом посмотрел на четверых рыцарей перед собой. Те, видя гнев Приора, отступили на шаг, но к мечу не потянулись.
«Кому-нибудь можно верить в этом городе?» Тяжело дыша произнес Зигфрид.
«Великий мастер, мы никогда!»
Каждый рыцарь замотал головой.
«К камню!»
— рявкнул приор.
«Клятву верности небу!»
Трое пошли без единого сомнения, а вот один замешкался. Время потекло медленно, будто я тренировался с копьем целый час. Клинок предателя, рассекая воздух, летел мне в горло. Хоть я стал быстрее и ловчее, но тело зверя второй ступени не успевало отпрыгнуть от атаки человека. Напрягая все жилы, я пытался уйти от удара. Остриё почти достало до моего горла.
«Великая бездна!»
Только и успел крикнуть рыцарь. Меч приора оказался быстрее нас обоих. Он разрубил летящий мне в горло клинок, а потом вонзился в грудь рыцарю, с легкостью пробив доспехи и выйдя из спины. Зигфрид растерянно прошептал бедняге в лицо.
«Как ты мог, Дитмар? Мы ведь столько были вместе! Я тебе жизнь спас!»
Тот, откашливаясь кровью, презрительно ответил приору.
«Моя жизнь принадлежит бездне!»
Зигфрид зарычал и пинком скинул рыцаря с клинка. Тот отлетел, кувыркнувшись пару раз, и затих. Остальные трое возле камня смотрели на тело поверженного соратника со смесью печали и страха. Рыцари осознавали, что ересь глубоко проникла в их ряды.
«Клятву!»
— рявкнул приор. Они встали, опустив руки на камень, выпустили мелкие огоньки духа и громко произнесли слова верности. Ничего не произошло, и Зигфрид рядом со мной облегченно вздохнул.
«Тяжелые времена грядут!»
Зигфрид, даже не вытирая клинок, вогнал его в ножны.
«Я не знаю, кому верить!»
Я промолчал. Рыцари подошли и опустились на колено.
«Мы всегда будем верны тебе, великий мастер!»
«Зверь, ты подождешь? Прошу тебя!»
С неожиданным почтением попросил приор. «Да, я уже чуть остыл и остановился чуть поодаль». Приор кивком подозвал к себе одного из воинов, самого старшего.
«Быстро спустись в Клоаку. Проверь, что сделал с телами Улрич. Голова демона должна остаться целой, ясно?»
Тот кивнул и готов был уже броситься исполнять приказ, но Зигфрид задержал его.
«Возьми с собой деревенских зверей, да побольше. Я не знаю, кому можно доверять».
Рыцарь кивнул и исчез в проходе. Приор подозвал двоих оставшихся, они были явно моложе.
«Вы понимаете, что происходит?»
Те переглянулись, взгляды у них были испуганные. Они слаженно кивнули, и Зигфрид быстро заговорил.
«Вы дали клятву небу, вам я могу верить. Вы сами видели, сколько вокруг предателей?»
«Но что делать, мастер?» —
растерянно спросил один. Тот был совсем молодой, и, судя по лицу, ему представлялось, что внизу целая армия предателей, которая только и ждет, как напасть.
«А ну, сопли подотри!» —
рявкнул приор.
«Только мы можем спасти Синий Приорат. Предатели сами друг другу не доверяют».
Я понимал, о чем говорил Зигфрид. Мейнард служил Вотону, при этом был в сговоре с Прецептором. Вотон отрекся от бездны, а Прецептор, наоборот, склонился перед ней. Думать, что заговорщики — единое целое, — это заранее проиграть. Тут схема гораздо запутаннее, и я уверен, что сами предатели, спроси их, не разберутся, кто кому служит. Тут все обманывали всех.
«Потихоньку посылайте ко мне начальников стражи. Скажите, я звал на башню посоветоваться».
«Хорошо, великий приор.
Только спокойнее. Никто не должен ничего заподозрить. Передайте мою просьбу и возвращайтесь».
Рыцари собрались убежать, но с сомнением глянули в мою сторону. Они явно боялись оставлять своего приора со мной наедине. Я усмехнулся, а ведь я всего лишь зверь.
«Ему вы точно можете доверять!» —
рявкнул приор, и воины быстро исчезли. Мы остались с Зигфридом наедине.
«Что будем делать, Марк?»
Я пожал плечами. «Если бы я знал...» Я понял только,
что мне надо на восток.
Зигфрид потер подбородок.
Ну что, пришло время заключить сделку? На равных?